Добрый вечер. Вот и наступило воскресенье, а это значит, что с вами, как всегда в это время, программа «Точка». И сегодня у нас настолько много тем, что я даже не знаю, успеем ли мы все, поэтому я буду сегодня, обещаю вам, одергивать наших экспертов, чтобы мы все это успели. А кто эти люди? Кто эти замечательные люди, которые настолько подробно всегда готовы вам все рассказать? Это Михаил Гуревич. Обязательно нужно подписаться на его телеграм-канал «Добрый Венчур». И сегодня мы его прям замучаем вопросом. Вопросами про деньги, потому что где деньги, всегда вопросики. И Давид Френкель. И я каждый раз поражаюсь, что он приходит не со своим каким-то личным местом для подписаться, а со ссылочкой на Медузу.
На Медиазону.
Я вот каждый раз этого боюсь. На Медиазону. Простите меня все. Да, ну, естественно, на Медиазону. Господи, вот если ты чего-то боишься, обязательно так произнесешь. На Медиазону, да, я сам подписчик, всем нужно подписаться срочно. А мы начинаем с гораздо менее, на самом деле, веселых новостей. И, в общем-то, казалось бы, как мы, каким образом мы здесь относимся ко всему происходящему. Но, тем не менее, Иран достаточно, можно сказать, отсталая во многих смыслах страна. Может показаться в первую очередь. Но, тем не менее, в одной вещи они добились некоторого, так сказать, дзена. Опять, уже не в первый раз, надо сказать, они выключают интернет во время крупных протестов. И сейчас эти протесты прям гигантские. Мы искренне здесь все скрестили пальчики за то, с верой в то, что иранцы смогут отбиться от того, что происходит, и победить ту хтонь, что у них есть. Тем не менее, мы наблюдаем, опять мы наблюдаем не в первый раз, полное выключение уже четвертые сутки. Оно длится в прошлый раз, самый большой рекорд, если мне правильно память не изменяет, был 9 дней. И после этого пришло бешеное количество плохих новостей. Есть небольшое отличие. В этот раз для Ирана Илон Маск в экстренном порядке включил Starlink, который до этого там не работал. Но, во-первых, из-за того, что он не работал, мало у кого есть станции базовые. Во-вторых, по ним можно все-таки отследить людей и прийти устроить что-нибудь не очень хорошее. Но и самое главное, есть информация о том, что и эти тоже базовые станции немного качество соединения сильно портят, то, что называется джеминг и прочее, и прочее, и прочее. Тем не менее, вот такая вот картина наблюдается. Я не знаю, что мы можем на данный момент прокомментировать, но я уверен, что вы наблюдаете за этим процессом сильнее и можете что-то сказать.
Да, давайте, наверное, я начну, потому что я просто вообще в целом слежу за происходящим в Иране в последние дни, особенно прицельно, по понятным причинам. Значит, интернет забанен примерно на 99%, то есть по разного рода подозрениям все-таки участие, ну, то есть у государственных, если не чиновников, то верхушки, какой-то доступ сохраняется. Кроме того, если в первые дни были забанены и, в принципе, сошли, что называется, с радаров и все государственные СМИ, то, например, сейчас Танзим, это Танзим, государственное агентство, оно снова в воздухе, в смысле, работает, и доступ к нему, во всяком случае, внешний есть, и они там свои государственные реляции регулярно публикуют, где сказано, что там на протесты выходит 11 тысяч человек, это в пике, а так по 2-3 тысячи по всей стране. Значит, что касается Старлинка, Маска, действительно, есть проблема с мобильным станциями, есть проблемы с принимающей стороной, и да, говорят, опять же, я не могу сказать, не специалист в этой области, но говорят, что русские дали какие-то глушилки иранцам, которые глушат заодно и GPS, и Starlink, и его эффективность работы порядка 20%, то есть если вообще, в принципе, интернет там эффективность там меньше 1%, то здесь вот 20%, то есть даже с помощью Starlink не все удается и не всегда переслать. Кроме того, страдает мобильная связь, СМС. То есть даже получение СМС не проходит, и это влияет вообще на всю повседневную жизнь страны. То есть, действительно, в 2019 году было 9 дней, сейчас уже 4, но сравнивать впрямую эти показатели не представляется возможным, потому что за последние 5 лет с точки зрения мобильного интернета и вообще цифровизации услуг – разного рода мы сделали гигантский шаг вперед. То есть отсутствие интернета, это значит отсутствие мобильных платежных терминалов, то есть невозможно заплатить карточкой, невозможно получить лекарство, потому что рецепт просто, вот ты приходишь, а рецепт в телефоне, или даже у тебя рецепт на бумажке, но проверяющий продавец аптеки должен сверить своей базой данных, насколько этот рецепт действует, там, есть ли лекарство, если нет, то в каком отделении аптеки это лекарство есть, это тоже не работает. Понятное дело, что не работают банкоматы, не приходят смски для входа в мобильный банкинг и так далее и тому подобное. То есть просто такой вот blackout совершенно тотальный, и учитывая экономику страны, которая в достаточной степени все-таки цифровизована. То есть Иран, он, конечно, абсолютное большинство людей для того, чтобы пользоваться нормальным интернетом, использовали VPN, и это уже история, наверное, последних, условно говоря, там, 5 лет как минимум, ну, плюс-минус 19-го года как раз. Но сейчас вопрос не в этом, вопрос то, что вот базовые услуги невозможно получить и невозможно заказать, и в целом это такая, ну, как бы вот мы наблюдаем полный коллапс системы. И на самом-то деле часть наблюдателей говорят, что только из-за этого это может только сподвигнуть, в общем-то, коллапс системы в целом. Почему? Потому что этот коллапс проживают не только протестующие, но и лояльные режиму люди. То есть они как бы все находятся плюс-минус в одинаковой ситуации, да и силовики. Возможно, у части из них есть какие-то там, не знаю, доступы и так далее, но не у всех, понятное дело, и связанность, координация действий между ними тоже существенно затруднена. Это, в общем, сказывается как бы на обе стороны процесса. Так что мы наблюдаем гигантский такой эксперимент. Ну, если бы сегодня не были получены данные о там сотнях, а то и тысячах погибших, можно было говорить, что давайте наслаждаться и смотреть за этим. А так, конечно, это получается весьма посредственно. Но, значит, работают, насколько мне рассказали люди, работают вот те самые мессенджеры, помните, о которых мы говорили, которые Bluetooth друг к другу соединяются, и можно что-то передавать. Вот протестующие пытаются их использовать, как-то это более-менее работает, но все равно, конечно, это не дает решения всем проблемам и не отвечает на все необходимые запросы.
Что я могу добавить, что, во-первых, я совершенно не очень понимаю ситуацию со Starlink. Были сообщения, да, что Маск активировал Starlink над территорией Ирана. По-моему, он сам это и затвитил, и со ссылкой на него об этом и говорят. Я не видел никаких уточнений, что это означает, и, честно говоря, мне кажется, это довольно бессмысленная фраза, потому что если там был какой-то геолог, то есть мы знаем, что такое бывает на войне в Украине, что терминалы, которые как бы находятся на оккупированных территориях, с помощью геолокации выключаются, да, с ними не работают спутники, потому что они могут находиться, ну, типа, в руках российских войск, что не всегда работает, но вот есть такая практика. Было ли такое введено в отношении Ирана? Я такого не нашел подтверждения, и более того, ну, очевидно, что просто разблокировать этот режим бессмысленно, потому что нужны базовые станции. При этом со ссылкой на неких местных чиновников была информация, ну вот Times of Israel, например, ссылались на нее, что десятки тысяч терминалов, что, ну, сложно сказать, много это или мало, Иран просто очень большая страна, там 80 миллионов жителей, и понятно, что десятки тысяч терминалов на такую большую страну, видимо, это очень мало, но все-таки какое-то количество их там было, в каком-то режиме они использовались, обходили геоблокировки они или что с ними было, но как-то они относительно распространены. И что изменилось, не очень понятно. Они сейчас работают бесплатно или как?
Они работают именно
Я не
что.
нашел никаких подтверждений, никакой детализации, что это. Может быть, Михаил знает, я
Да,
не видел.
это работает именно что бесплатно. Они просто открыли как бы эту геозону для бесплатного подключения. Мы видели фотографии, ну, публикуют они даже фотографии с этими мобильными станциями Starlink. Они, значит, соответственно, пересылают или передают как бы ролики людям, которые имеют доступ, чтобы те уже отправляли вовне. Насколько это мало? Действительно мало, потому что, в принципе, мы видим ролики с зазором в 1,5-2 часа, и это самая оперативная выкладка. То есть, условно говоря, получается, что на самих протестах их нет, люди снимают что-то, фотографируют, куда-то идут, там передают, едут, и, соответственно, там уже отправляют это дело вовне. Соответственно, где-то вот в каких-то там, опять же, квартирах, но это тоже опасно, все это отслеживается, где-то вот есть какие-то мобильные станции, которые используются. Да, они туда в больших количествах были заброшены. Тут, опять же, есть западные разведки, есть Моссад, была 12-дневная война. То есть какие-то запасы вот для связанности альтернативной, чем государственной, там есть и были все это время. Насколько это теперь находится в руках протестующих, ну, просто сказать пока сложно. Мы не знаем, у нас нет доподлинной информации о, скажем так, о масштабах вовлеченности западных спецслужб или Моссада в помощь там логистическую, ну как бы, или вот такую вот связующую для протестующих. Ну, потому что для разведок, которые рассчитывают на то, что им надо продолжать работать, не факт, что революция победит. Если будет еще одна война, то нельзя вскрывать какие-то работающие системы и так далее. То есть это все ограничивает сотрудничество западных спецслужб с иранскими протестующими, но на каком-то уровне она, видимо, присутствует, насколько мы будем понимать только позже.
Ну, 2 часа, я бы сказал, что это прямо круто. Ну, задержка всего в 2 часа на самом деле, потому что во многих протестах прошлого, которые, не знаю, ну, я еще застал, это прям невероятно. Я вот вспоминаю ситуацию с арабской весной и с протестами в Египте, где тоже были шатдауны. И тогда основным способом коммуникации был Твиттер, потому что работали мобильные сети. А Твиттер изначально вообще задумывался, что в него можно посылать сообщения смс-ками. И лимит изначально 140 символов, это был лимит просто размер смс-ки. И основной источник информации, ну вот каких-то оперативных сводок от журналистов с арабской весны, с Тахрира и так далее, был с смс-ок в Твиттере. И это означало, что какие-то видео, свидетельства, фото мы получали там через дни или какие-то редкие агентские там фотографы, операторы, которые по ночам там часами отправляют это через спутниковые телефоны. Сейчас все это, ну хорошо, 2 часа, на мой взгляд, это
Ну, то
абсолютно...
есть это и не идет массив, но я просто, например, ну, вот я вчера, например, отслеживал, где они говорят, я даже специально переводил аудио, там таймингом они говорят, примерно это 2 часа, там 2,5 часа назад. То есть вот такие, это то, что самое оперативное из того, что я видел.
Да-да, но это хорошая оперативность, это значит, что мы, ну, мы не потеряли связь с тем, что
Полностью
там
нет.
происходит.
Полностью нет. Другое дело, что там такой интересный формат протестов, что они не собираются в одной точке, они достаточно рассредоточены. То есть у нас нету картины в целом. У нас достаточно много такой разрозненной информации. То есть где-то здесь там под 10 тысяч, тут 5 тысяч, там 20 тысяч. То есть если говорить, что там полностью выходит там несколько миллионов, в любом случае это, вот я вчера у себя даже публиковал в канале, правда, не в Добрый вечер, а в Коле Ходошот, карты, вот они составляют карту, где вообще очаги протестов, это действительно только по одному Тегерану, их несколько десятков, и, значит, где они выходят и как они общаются. Что касается главного медиа, ну тут, в общем, не секрет, еще до нынешнего восстания 70% e-commerce иранского проходит через Телеграм. То есть Телеграм вообще это главный медиа, как и вот в русскоязычном мире, не исключение и с точки зрения протестов, гигантские там у них есть каналы. Кстати, многие молчат, просто у многих, ну, нету доступа. Вот, и работают в основном те, которые находятся за границей. К слову, что любопытно, когда режим решил блокировать интернет, то иранцы, которые находились за пределами Ирана, у них тоже был заблокирован интернет, полностью в роуминге он не работал. То есть, как бы, в общем, они заблокировали буквально всем и все.
Да, это то, что...
Интересно, просто еще показалась новость сегодняшняя, не знаю, видел ли ты, что, ну, помимо того, что там шатдаун и нету мобильной еще связи внутренней в стране сейчас, что сегодняшнего...
Проводная тоже страдает.
И проводная страдает. Что с сегодняшнего дня постепенно появляются белые списки в Иране. То есть известный нам сценарий, что вводятся какие-то внутренние ресурсы, типа, я так понимаю, что агентство иранское, вот это вот их основное информационное, что к
Танси.
нему можно получить доступ там, по проводному, например, интернету, и вот, мол, пользуйтесь. здесь. У меня просто здесь очень много параллелей с ситуацией в России, и вот и введение белых списков, и подготовка к вот таким ситуациям, такому шатдауну, и действительно то, как они пытаются бороться со Starlink, а это в первую очередь блокировка даже не прямого доступа к спутникам, а именно помехи GPS-сигнала. И это мы видели в России, мы видим это постоянно в Москве, мы видим это в привоенных регионах. И работает это так, что просто терминал не может установить нормальную связь со спутниками, ему нужна его точная геолокация и время, которое он получает через GPS-систему, и без этого не может просто общаться с облаком спутников Starlink. И что вот так вот, а не технологиями, которые мы просто видели уже в России, с этим всем борются. В общем, много здесь параллелей, мне кажется, с нами есть к
Но,
чему готовиться.
да, ну и при этом иранские власти, по сути, это странно, с точки зрения там белых списков, были совершенно не готовы. То есть, условно говоря, никакого процесса подготовки уже после 12-дневной войны они не вели. То есть, ну, знаете, как всегда, к снегопаду оказались не готовы.
Ну, может, и хорошо, что к снегопаду оказались настолько не готовы, хотя бы частично не готовы. Тем не менее, конечно, все эти параллели с Россией, они вполне осознанные, вполне очевидны, вполне понятны. Все похожие режимы одинаково ужасны. И еще раз искренне должен сказать, что надеюсь, когда появится интернет, мы оттуда получим много хороших новостей. Ну, абсолютно искренне надеюсь, что Иран сможет в этот раз победить.
Слушайте, пока мы получаем самые ужасные
К
новости, мы
сожалению,
видим
да.
фотографии погибших ребят, уже их очень много, и при этом сегодня они опять вышли. То есть, несмотря на то, что там генеральный прокурор заявил о том, что будет применяться самые жесткие меры, а в Иране это смертная казнь, причем публичная смертная казнь, но люди все равно выходят, и они, конечно, героические просто ребята.
Это абсолютная правда. Об этом очень тяжело говорить, но тем не менее нам нужно двигаться дальше. Ну и тема на самом деле тоже опять затрагивает и Иран, и Россию, и в этот раз в большей степени России, потому что портал TopVPN сделал небольшое исследование, которое все растиражировали, и все сомневаются и по цифрам, которые они озвучили, но тем не менее эти цифры могут быть и очень правдоподобные, и очень неправдоподобные. Тут сложно, конечно, на мой взгляд, оценить, но вы мне сейчас расскажете, что к чему. Исследование следующее. Они опубликовали отчет о потерях мировой экономики от шатдаунов интернета за 2025 год, и сумма за весь год все страны потеряли почти 20 миллиардов долларов. А Россия в этом списке потеряла 11,9 миллиардов долларов, почти 12 миллиардов долларов. Это вот просто за год, просто на том, что выключают интернет. Вот мы сейчас видим небольшой график. Это график за все предыдущие года. Вот мы там видим, что до этого был у нас один большой скачок в 2022 году, и до этого все было, и после этого было как бы все более-менее ровненько, но в этом году Россия решила массово вкатиться в эту игру, и начала уничтожать и экономику свою, и интернет, и у себя тоже. Потому что до этого, насколько я понимаю, там главным был Иран, Турция, которые регулярно устраивают подобные акции, ну и прочие страны, близкие к Ирану по духу. Я знаю, что вы очень, ну, точнее, я видел, как вы очень активно обсуждали, насколько эти цифры правдоподобные. Все-таки первый вопрос: мы можем им верить, или это просто одна бабка сказала у подъезда?
Значит, я просто хотел сказать сначала, что 22-й год в этом же отчете, вот там 24 миллиарда, и в целом из этих 24 миллиардов 21,5 приходится на Россию. Значит, соответственно, если в 2024 году было больше отключений электроэнергии там в странах, там и она длилась, значит, и длилась она существенно больше, чем там в прошлом году и так далее и тому подобное, но в России, значит, все равно вот 21 миллиард, то есть это не рекордный год в любом случае для России, для как бы мира в целом. Значит, что туда включено? Вот я надеюсь, что коллега мой как бы более подробно скажет, потому что это очень странно. Если судить по разного рода экономическим процессам, то есть, ну, там, не работа банковских терминалов приводит к тому, что снижается спрос на покупки, не проходят транзакции и так далее и тому подобное, то, мне кажется, это будет достаточно тяжело оценить, но цифры при этом должны будут быть существенно выше. Насколько я понимаю, такой прямой ущерб от того, что вот перекрыты какие-то каналы, и на конкретных там сайтах невозможно купить, или конкретное количество часов отключения электроэнергии на какое-то население, соответственно, доходы интернет-провайдеров и средняя стоимость трат за эти часы. Я вот тут, честно говоря, путаюсь, но это те цифры, которые есть, и главное, мне кажется, в подобного рода отчетах, что они ведутся ежегодно. И мы можем неким образом отслеживать разные страны, там Россию, другие страны, и смотреть на динамику и, соответственно, на эту динамику ориентироваться. Иногда динамика важнее, чем правильная или неправильная оценка в моменте. Но в любом случае мы видим, что то, что я много раз говорил, эксперимент, который происходит сегодня с Россией, он во многом уникальный. Его нельзя сравнивать ни с Китаем, ни с Ираном, ни с кем другим. Россия до недавнего времени была абсолютно интегральной частью всемирной интернет-магистрали, страна с наибольшим использованием Apple Pay по миру и так далее и тому подобное. То есть то, что мы видим с Рунетом, это эксперимент по отрубанию всех конечностей у человека, и он при этом жив, можно еще язык ему отрезать, он тоже остается жив. И мы говорим, что интернет жив, но выглядит он без рук, без ног и без языка, и один глаз выколот. Соответственно, поэтому, наверное, и цифры убытка такие, потому что проникновение, использование интернет-возможностей, в России было существенно больше, чем в основных конкурентах. Просто если посмотреть там по основным конкурентам, с кем идет конкуренция. На втором месте Венесуэла, около 2 миллиардов, 1,91. Мьянма, 1,89. Пакистан, 1 миллиард, 113, 130 миллионов. Танзания, Ирак, Вьетнам, Иран, Индия. Турция, там 129 миллионов всего-то. Соответственно, в данном случае, с кем еще можем, с кем бы мы хотели соревноваться? С Пакистаном, Танзанией, Мьянмой, Венесуэлой, Ираком, Вьетнамом, с кем еще? Ну и опять же, базируясь на том, что главное количество часов, то есть там покажется продолжительность часов и количество пострадавших интернет-пользователей, то, видимо, они каким-то образом вот это количество часов и количество пользователей друг на друга множили и плюс покупательную способность. Потому что, например, в Пакистане продолжительность часов в 3 раза выше. Нет, а нет, в 3 раза меньше. В 3 раза меньше, да. А сумма непонятна. То есть здесь такой последовательность мне достаточно трудно оценить. Да.
Ну, мне кажется, что, конечно, всерьез прямо оценивать именно числа, которые приводятся в этом исследовании, немножко странно, потому что действительно я согласен, тут скорее важна динамика того, что это исследование проводится регулярно, и как они оценивают, как меняются тенденции в рамках вот методики этого конкретного сайта. Естественно, я не представляю, как себе можно посчитать, вот сколько, по сути, я не знаю, недополученные прибыли, да, потеряли какие-то российские бизнесы, банки и так далее из-за того, что кому-то стало неудобнее чем-то пользоваться. Мне кажется, здесь еще, конечно, важно то, что Россия из всех этих стран, возможно, была одной из наиболее, ну, таких интернет-развитых стран. Просто потому, что санкции все эти массовые ударили по России только в 2022 году, и до этого Россия спокойно, в общем, развивалась. И внутренние санкции, и внешние. То есть и вывод там каких-то иностранных компаний из России, отключение сервисов и, ну, собственные внутренние контрсанкции по отключению блокировки интернета. И просто Россия это все коснулось гораздо позже, когда этот весь рынок был гораздо более развит. Понятно, что страны, которые находятся под санкциями много-много лет, ну им просто нечего было терять. В любом случае, мне кажется, что эта методика немножко странная в том плане, что, во-первых, мы не знаем вообще масштабы блокировок в России, как это ни странно. Мы можем оценивать масштабы блокировок там по заявлениям официальных властей. Можем пытаться оценивать по просто сообщениям пользователей. Да, вот есть проект на связи, который, по сути, собирает репорты людей по всей стране, которые жалуются, что у них недоступны какие-то ресурсы. Но у нас нет никакой ну, объективного инструментального способа измерить, что в какая часть России одновременно отключена, по каким причинам, насколько сильно это полная блокировка, это белые списки, это замедление, что это. Вот такой методики у нас, по сути, вообще в масштабах страны нету. Страна огромная, в ней довольно разнообразный интернет, много разных операторов на разных магистралях с разными точками обмена трафика, и все это измерить довольно сложно. Поэтому мы точно не знаем, сколько в России не работал интернет и у какого количества людей. Мы не знаем, какие реально ресурсы были отключены все это время. В этой методике, например, говорится, что самые популярные, ну, по количеству там часов отключения, это соцсети, в первую очередь вообще в мире Twitter. Я сильно сомневаюсь, что, например, замедление Твиттера в России, ну, или блокировка Твиттера в России привела к каким-то серьезным экономическим потерям для России, если не наоборот. YouTube, ну, даже при всей там монетизации рекламы в YouTube, это все-таки гораздо, гораздо меньший рынок, чем в западных странах.
Ну, Инстаграм, кстати, Инстаграм привел потери.
Инстаграм привел, да,
Да.
конечно. При этом, ну, если открыть Инстаграм, то до сих пор полно российских бизнесов, которые, несмотря ни на что, продолжают им пользоваться, при том, что за это есть примеры, когда в России наказывают за там, публикацию лого Facebook или Инстаграма со ссылкой на нашу страничку, где можете заказать наши услуги. Все равно российские бизнесы, малые бизнесы продолжают этим пользоваться. Никакой нормальной альтернативы нету. Люди ставят VPN и все обходят и пользуются. Поэтому тоже, а вот какая доля, например, россиян и этих малых бизнесов обходят блокировки и продолжают работать? В общем, мне кажется, что конкретные цифры вообще не имеют никакого здесь значения. Имеет значение, что да, все
Слушай,
становится хуже.
я тебя перебью. Вот тут просто интересный нюанс. Ты очень, очень хорошо говоришь, но ты говоришь про большие куски какие-то, верхний пласт. Но просто, ну вот я, живя в Москве, этого не замечал, но в 21-м году, незадолго до отъезда из России, я съездил в Махачкалу, напоследок, так сказать. И знаешь, что там? Подавляющее большинство, вот если мы в Москве привыкли, что у всех есть банковские терминалы и можно приложить телефон, то в Дагестане норма была QR-код. QR-код, который вот для системы быстрых платежей, это была норма практически у всего малого бизнеса, а там малого бизнеса очень много. Маленьких магазинчиков, просто людей, торгующих на улице. И вот у них у всех поголовно были QR-коды. А вот до момента, пока они не начали пытаться включать белые списки, это ж тоже все сломалось. Это тоже. И вот тут вопрос. Это ж не смогли посчитать в эту статистику, гарантированно. Ну, нет варианта просто.
Проблема не только в том, что не смогли посчитать, но что в том, что мы не знаем, вот, сколько людей было реально затронуто отключением доступа к системе быстрых платежей. Мы не знаем. Мы не знаем, как долго, как много людей, в каких регионах. Вот в Махачкале, была недоступна система быстрых платежей через QR-коды.
А,
Ну, не знаем, как долго, сколько.
были моменты, когда она была недоступна, но у Махачкалы есть отдельный нюанс. Они же первые начали на себе чувствовать отключение WhatsApp. У них выключили WhatsApp еще в начале года прошлого, и люди все равно продолжали общаться в WhatsApp, Telegram, выключенных, тем не менее, потому что они первые научились это делать. Тоже интересно, кстати.
Ну вот я именно об этом и говорю, что мы даже не знаем, сколько людей обходит и сколько людей затронуто. Поэтому, ну, я говорю, единственное, что можем сказать, что становится хуже. А какие реальные числа, какие реальные эффекты, мне кажется, ну, просто бессмысленно пытаться таким образом оценивать.
То есть, знаете, здесь единственное, что может быть, это, как, знаете, в старом анекдоте, как ваша жена тратит деньги со скоростью $200 в минуту. Ну, то есть, условно говоря, часы отключения интернета, плюс количество заблокированных сервисов, плюс средние, как бы, зарплаты, средние траты, то есть, какие, ну, разве что, вот как-то так.
Но в любом случае, удар, конечно, по экономике ужасный, и это несмотря несмотря на то, что это санкции, которые страна наносит сама себе и своим людям. И раз уж мы заговорили про санкции, я предлагаю двигаться дальше, потому что тут все задавались вопросы, мол, типа, а будет ли какая-нибудь ответка США от какого-нибудь там европейского парламента и там из-за Гренландии, например. И тут же пошла информация, что Телеграф и Коммерсант публикуют, что да, уже в Брюсселе рассматривают вероятность санкций в отношении Большой Семерки, ну то есть Мета, Google, Microsoft и прочих, и прочих, и прочих. Именно в ответ на угрозы Трампа аннексировать Гренландию, которая, по сути, является частью европейского государства, и поэтому ну, тут как бы логичный европейский ответ. Тем не менее, это, конечно, какие-то фантастический какой-то мир, новости фантастические. Я не очень понимаю, при чем здесь именно IT, но вообще логично, как бы пытаешься аннексировать. Вот, получай.
Слушайте, они находятся под влиянием российской пропаганды. У меня другого объяснения, честно говоря, нет. Они настолько, значит, с этим борются, что они в нее сами тоже, ну, как бы поверили. Они, правда, считают, что американцы с помощью вот своих транснациональных соцсетей одурманивают головы и там что-то такое делают с европейцами. С этим надо бороться. И раз, значит, Трамп хочет забрать Гренландию, то в ответ на это отморожу как бы уши назло маме, вот, и, соответственно, заблокирую соцсетки, то есть речь идет, да, о всех соцсетях Меты, видимо, тоже в Европе скоро надо будет говорить, запрещенные в Европе соцсети компании Мета и X, и же с ними, и про Google они тоже говорят. Вот, в ответ, если, значит, соответственно, Трамп что-то там сделает с Гренландией. Пока это, конечно, все умозрительно, ну, примерно так же, как намерение Трампа захватить Гренландию, вот, но в сегодняшнем мире мы живем, когда уже, то есть, любое действие буквально на следующий день происходит в реальности, и нам приходится говорить, что ну вот же, ну кто бы мог подумать, да, то, что с Венесуэлой. Кстати, я тут запостил себя, посмотрите, кто любопытствует на поведение рынка Венесуэлы, столько индекс их биржи, просто вот это называется взрыв ракеты, вот, то есть как бы лучшая реакция на взятие Мадуры. Вот. Но в любом случае мы видим, что все становится возможным, и европейцы, мне кажется, реагируют очень глупо, но как умеют, вот, да, обсуждают блокировку или санкции, или какое-то там ограничение для этих самых IT-компаний, ну, как, видимо, наиболее влиятельных и, как, кстати, наиболее дорогих. То есть, условно говоря, европейский рынок, он, безусловно, для ну, биржи очень важен для, как бы, для Microsoft, и для Meta, и для Alphabet, и для всех остальных, и для, там, ну, и для всех остальных. И, соответственно, конечно, если там какие-то будут ограничения и так далее, то по NASDAQ это будет, ну, такой чувствительный удар.
Ну, мне кажется, это, конечно, продолжение вот этой вот доктрины сильного. Конечно, если у Евросоюза мало каких-то козырей, там, военных или еще каких-то, ну, вот, достается вот этот козырь, почему нет? В этом смысле, ну, Трамп угрожает отобрать Гренландию, мы будем угрожать тоже что-нибудь сделать плохое.
Обвалить NASDAQ.
Ну, обвалить NASDAQ, да, например. Что у нас тоже есть силовые какие-то методы отвечать на это. В целом, мне кажется, мы в точке уже обсуждали очень похожую проблему, просто балканизация интернета и о том, что границы государственные или там какие-то юридические все больше проникают в интернет, и мы будем видеть этого только больше со всеми этими блокировками, ограничениями, геолоками, какими-то трансконтинентальными банами на передачу данных и все прочее, что все эти границы будут только разрастаться и, ну, не знаю, на мой взгляд, здесь действия США приводят в первую очередь к тому, что это эскалируется, ну, очень жаль, пострадают от этого в первую очередь пользователи мы, а не государство.
Ну, пользователи в Европе пострадают на самом-то деле, потому что нам пишут в чате, и это действительно правда. У европейцев, ну, есть несколько чатов, мессенджеров, но замены Гуглу, например, нету.
Ну, это не смотря что имеется в виду под заменой Google, потому что, ну, в целом, вот некой Google инфраструктуре в плане там вот офиса виртуального, в плане почты, в плане звонков и прочего, есть европейские альтернативы. Причем в некотором смысле можно сказать, что они готовились. Есть такой французский проект по фактически разработки государственно спонсируемой разработки альтернативы вот такому мобильному офису, виртуальному офису, и он в open source выложен на GitHub, например. И это можно разворачивать,
Я
и
общался с этими ребятами, там все очень печально. Я, правда, давно с ними общался, там все очень печально, но...
слушай, у них были релизы буквально вот и в этом году, и почты их были обновления, и выглядит все. Ну, опять же, это, естественно, это не замена гигантской компании, к которой все привыкли, но понятно, что это разработка неких альтернатив и финансирование этих альтернатив. То есть нельзя сказать, что прям нет ничего, и что вот вырубят Google, и, не знаю, то же самое французское правительство не сможет развернуть на своих мощностях какие-то замены. Ну, понятно, что это не будет замена один в один, но сказать, что прям ничего нету, тоже нельзя.
Но тут ведь есть еще один момент, который, может быть, из России не так заметен. Подавляющее большинство каких-то европейских ресурсов и используемых в Европе служб очень часто предпочитают не заниматься авторизацией пользователей на своей стороне, не проверять их, а отдают это на откуп всяким вторым, третьим компаниям, которые, в свою очередь, очень любят не напрямую авторизовывать пользователей, а через Google.
Google, Apple.
Apple. Ну,
Да,
чаще
но это,
всего это Google,
смотрите,
Facebook,
это все
да.
делается на единых протоколах и подключение просто нового источника, так называемого identity провайдера, займет у всех этих сервисов один день.
Да,
Это самое простое.
а потом поддержка сервиса умирает от того, что люди пытаются понять, как им перепривязать. Ну, то есть, я это к чему? К тому, что, ну, если пофантазировать, и на самом деле Брюссель решает отморозить себе уши, то он отморозит уши не правительству, которое, на самом деле, ну, то же самое французское правительство, оно реально очень давно занимается этим open-source проектом. Я очень давно, еще году в 17-м общался с ребятами этими французскими. Они интересные, они веселые, у них проект очень своеобразный, очень левосторонний. Для правительства идеально, пользователя ты туда не загонишь. А пользователь умрет просто под всей этой махиной, потому что, ну, пользователь в Европе привык пользоваться интернетом, а не вот этим вот. Ну, надо, конечно, наблюдать и, ну, и правильно, мне кажется, Миша говорит, что это просто пока такой громкий крик, потому что, скорее всего, все эти крики про Гренландию закончатся криками.
Надеюсь, потому что вообще объяснений как бы разумного у меня просто нету, это как будто развал НАТО, но это не тема нашей программы, но просто это как странно все выглядит. Я, кстати, слежу за чатом, там мне за что-то предлагают объясниться, я не знаю за что, надеюсь, не за себя, если за других людей я не объясняюсь за кого-то другого, только за себя.
Да, ладно. Иногда нас и не так еще заставляют и
Да.
просят объясниться. Я предлагаю нам просто объяснить, что там происходит с криптовалютой. А, точнее, сформулирую несколько по-другому. Мне понравился заголовок изначально, то, что криптопреступники, бешеные обороты, только в прошлом году он составил порядка 158 миллиардов долларов. Я люблю большие цифры в деньгах, я хотя бы почувствую их, когда произношу, если не в руках.
Тогда ты скажи, что на 145% больше, чем в 24-м. Знаешь, 158
Да,
на
да.
140. Сколько было? 144? Сколько было? 140%, да, на
146,
выбор?
да.
146. А здесь 145.
Вот, и самое приятное, тут ведь есть рост в прошлом году на 400%. Это рост денег, который ну, через крипту просто произошло уклонение от санкций. И вот мне интересно, на самом деле многие из россиян, из тех, кто уехал, из тех, кто остается в России и пользуется зарубежными сервисами через всякие криптокарты и прочее, 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 какую-то денежку таким образом выводят из страны. Но, тем не менее, все-таки вот я не думаю, что это по людьми так наделано. Судя по всему, реально какие-то крупные, гигантские российские компании вовсю освоили крипту и бешеные бабки переводят таким образом? Или как это объяснить? Или это просто ошибка измерения?
Именно так. Там из 150 миллионов, которые... Ну, это в некотором роде этот материал, такая же, значит, некая странная методика конкретного сервиса, как и ситуации с потерей денег от блокировок. Данный сервис считает просто обороты на кошельках и с валютами, которые, ну, как бы нелегальны по тем или иным соображениям, например, находятся под санкциями. И просто в этом году, согласно этой методике, 100 миллионов и 150 миллионов, которые они всего насчитали, пришлись на кошельки и обмены токенами A7, которые издаются при поддержке российского правительства с одной единственной целью – обхода санкций. Это не имеет никакого отношения к простым россиянам, которые выводят свои честно заработанные деньги в Россию или, наоборот, пытаются ввести их там своим родственникам. Нет, это все обход санкций, торговля нефтью, покупка военной техники и так далее в обход всех возможных ограничений. Поэтому весь секрет кроется только в этом. Да, Россия очень сильно усилилась за последний год. Гораздо больше. Там в этом же исследовании отмечается, что вообще-то все эти года было снижение, что, в общем, всякий госконтроль, KYC и прочее, уменьшалось количество этих, значит, оборотов на нелегальных кошельках и токенах, все больше ужесточались всякие регуляции, в том числе к США. И вот в прошлом году Россия настолько сильно прибавила, что затмила все-все-все тенденции. Россия очень успешно обходит санкции этим способом.
Слушайте, я вам хочу сказать, что Россия далеко до того, чтобы быть лидером. Если посмотреть на этот отчет, может, я неправильно вместе смотрю, но вот буквально цитирую. Крупные геополитические игроки в 2025 году еще активнее сделали ставку на криптовалюты, используя криптоинфраструктуру как устойчивый финансовый каркас. Иран и Венесуэла, опираясь на криптовалюты для проведения платежей и оказания финансовых услуг в условиях санкционных ограничений, в том числе крупных масштабах. Китайязычные скроу-сети и сети по отмыванию денег обработали свыше 100 миллиардов долларов, действуя как критически важная инфраструктура глобальных нелегальных рынков, а не как деятельность, направляемая государством. То есть 158, 100 миллиардов, то есть в общем...
Все так, но смотри, дело в том, что эти самые токены, которыми они все обмениваются, это российские санкционные криптотокены.
Ну вот, да, но при этом китайцы уже несколько лет как практически вся, вот я знаю, что очень многие мои знакомые, которые в России торговали с Китаем, ну, то есть завозили товары из Китая, оплачивали товары через крипту, то есть это такой прямо понятный...
И скорее всего, оно здесь не посчитано, потому что, опять же, скорее всего, они оплачивали это там теми же самыми какими-то USDT, стейблкоинами, какими-то неподсанкционными сами по себе, они это делали через обычные... какие-то сети, через там тетер-кошельки. Здесь речь идет про колоссальное количество денег, которые обмениваются через вот эти специальные A7-кошельки, в специальных токенах, и я уверен, что весь вот этот вот там малый бизнес, средний бизнес сюда просто не попадает, потому что его не видно. Ну, невозможно оценить, невозможно отличить просто по транзакциям, что вот эта USDT-транзакция, она там легальная, а это нелегальная, если она не ведется просто по кошелькам, которые, например, можно на сайте американского Минюста, там прям есть списки санкционных биткоин-кошельков, например. И можно просто посмотреть, да, вот кто из какие транзакции ведет прямо по известным санкционным кошелькам. Но если вас там нету, то невозможно вас отличить, что вы там кому какие-то деньги переводите, непонятно. А здесь просто методика очень простая. Если вы пользуетесь этими токенами, все эти токены считаются санкционными, потому что они, ну, по сути, поддерживаются Россией. Поэтому здесь все практически это большой бизнес, это нефтянка, военка и прочее.
Я предлагаю переходить в мир увлекательного ИИ и успеть за последние 15 минут как минимум две из трех оставшихся тем. В частности, что зацепило на этой неделе, и одновременно здравоохранение США и OpenAI объявили о том, что теперь ChatGPT очень даже помогает с вашим здоровьем. У ChatGPT появился отдельный раздел специальный, который строго посвящен вашему здоровью. Он предлагает все подобные вещи обсуждать с ним так. И что, в общем-то, выглядит вначале как какой-то лютый и опасный бред, а потом, если подумаешь, что, как бы, ну, наверное, наверное, в этом месте можно больше предупреждений выдать, лишний раз сказать пользователю, а теперь пора к врачу. Но это было бы просто отдельно забавно, непонятно, интересно, и с категории айтишники с жиру бесятся. Но ведь это все усиливается тем фактом, что система здравоохранения США, она теперь тоже будет использовать тот самый OpenAI, скорее всего, не тот же самый чат, а какие-то другие инструменты, в своей работе. И мне кажется, мы об этом много раз говорили, что очень многие вещи в работе врачей можно либо очень сильно формализовать, либо очень сильно улучшить, если прогонять через подобные крупные модели. Тем не менее, будущее, как я люблю повторять, наступает, и вот наступает иногда вот в таких вот прекрасных вещах. Ну, что вы скажете, может, это не прекрасно?
Не, прекрасно, потому что на самом деле медицина – это одна из отраслей, где AI точно меняет рынок, просто глобально меняет рынок, просто потому что, загружая анализы, совершенно другой уровень прочтения, или же делая одни анализы, их можно использовать для других анализов. Ну, то есть, ну, вот даже стартап, я могу вам рассказать, мы как-то общались, стартап, который работает вроде на зубном рынке, значит, соответственно, там фотографии зубов для того, чтобы там сдавать, ну, там, какую делать, не знаю, коронки, какие делать там, ну, вот, всякие зубные причиндалы. Но, знаете, есть такое там заболевание апнея, это когда человек перестает дышать во сне. И вот, как, например, выяснилось, через фотографии, вот, рентген зубов и так далее, можно получать, соответственно, вот, данные по вот, склонности, или там даже можно выписывать какие-то специальные там девайсы делают вот, для больных апне, лучше, чем стандартные аппараты, более клиентоориентированные. И, соответственно, как бы с точки зрения стартапа, он с зубного рынка, где есть ограниченные там размер трат, который застрахованный человек может себе позволить, переходит в другой раздел, просто общего здоровья, где ограничений таких, например, нет, да, и получается, что как бы снятый для одной необходимости рентген вдруг начинает работать на куда более широком рынке и дает куда больше данных. И, соответственно, в принципе, AI, вот с точки зрения анализа всех наших анализов, всех наших как бы данных, которые мы сдаем, он, безусловно, просто продвигает рынок вперед, и в этом отношении неудивительно, что именно на эту отрасль обращает внимание OpenAI. Отдельно отмечу, что не работая в России, будучи заблокированным для российских пользователей, у нее есть огромный раздел на русском языке, в том числе и вот раздел, значит, здоровья, они представляют, так сказать, на чистейшем русском, и вполне себе подраздел RU у них сохраняется, и значит тоже, что они как бы ожидают возможности возобновления работы рано или поздно и так далее и тому подобное. Но я согласен, то, что медицина – это прямо отрасль, знаете, the отрасль, да, с которой значит, искусственный интеллект сможет сделать прорыв.
Я здесь согласен во всем. Значит, и просто вы не представляете себе размеры американского медицинского рынка, он, ну, в смысле, наверное, да. Представляете, он гигантский, и Apple с Apple Watch пытались на него зайти, и все такое, это просто бездонная бочка денег. С чем я не согласен, с тем, что эта история имеет к этому хоть какое-то отношение, потому что здесь OpenAI заходит на этот рынок с помощью LLM-модели. Действительно, всяких моделей и AI в широком смысле применялось в медицине, ну, десятилетия. И модель, которая предсказывала диагнозы, это еще IBM Watson был сколько лет назад? Больше 10 лет назад он уже был выпущен. Я уверен, что там внутри был какой-то Decision Tree, то, что называется алгоритм, а не LLM. Но в любом случае, такие вещи существовали давным-давно. Что сделал OpenAI? Мне кажется, что у них просто была проблема, что огромное количество пользователей приходит и, ну, генератору слов задают вопросы, что у меня болит. И это приводило к разным проблемам, в том числе к легальным проблемам, того, что, значит, в Америке есть всякая регуляция, даже сейчас при нынешней администрации все равно есть регуляция о том, кто там что может советовать, и на Ютубе есть все эти плашки, что этот канал ведет сертифицированный в Америке доктор и все такое, у OpenAI с этим были сложности, и теперь они просто сделали некий сертифицированный отдельный ресурс, где все то же самое, но чуть больше каких-то guardrails, каких-то ограничений для моделей, что, мол, будь осторожнее, плюс какой-то дополнительный ролплей, типа ты очень вежливый, внимательный доктор, который старается не навредить, бла-бла-бла. И смысл весь только в этом и в том, чтобы зайти на бездонный рынок медицины. Если здесь что-то хорошее, ну, наверное, здесь хорошее то, что, возможно, они будут чуть более аккуратны и чуть более жесткие рамки вводить для моделей именно с конкретными медицинскими вопросами, что приведет к, ну, просто к меньшим галлюцинациям, лучшему предсказыванию, может быть, менее смелому, менее рискованному предсказанному, но во многом это все такая постановка на коммерческие рельсы анекдотов про больной, не занимайтесь самолечением, лучше доктор погуглит за вас. Ну, в общем, LLM это, по сути, такой автоматизированный Google, поиск по похожему описанию болезни, что это может быть. И, естественно, никакому серьезному анализу пока что там ваших анализов, ваших каких-то симптомов и так далее, это не имеет никакого отношения. Есть прекрасные стартапы, которые занимаются тем, что пытаются сделать это правильно, чтобы это было научно все обосновано и так далее. Лучше заплатить деньги им и пользоваться этим. Но для базовой задачи, то, что раньше в Гугле писали, у меня что-то заболело, или вот статистика, пропали запахи в Яндексе, это заменяет, это прям то же самое. Для серьезной какой-то медицинской работы, мне кажется, это все не подходит, и для врачей это не подходит.
Слушайте, ну это месседж, это же месседж, который OpenAI дает рынку, дает стартап-индустрии, венчурной индустрии, о том, что вот мы сюда идем. Это значит, что завтра появится с десяток, там, сотню, а то и больше стартапов, которые будут ссылаться.
Можно я прям вклинюсь про стартапы, да. Потому что я прям общался с представителями разных околомедицинских ИИ стартапов, и там интересная ситуация. Постепенно подавляющее большинство из них, кроме самых крупных, постепенно подавляющее большинство из них отказывается от своих моделек и во многом переходит на те ресурсы, которые им предоставляет OpenAI. То есть они обогащают это дело, они дополняют ваши вопросы, они дополняют своим опытом, своим знанием. Они много всего делают поверх. Ну, то есть это не то же самое, что вы придете и скажете, у меня болит ухо. А они скажут, что ухо — это такой орган, еще что-то, вот сложные слова. Но, тем не менее, это интересная ситуация пока очень во многих местах, и в плане и стартапов в том числе, и медицинских в том числе, происходит ситуация, что люди во многом отказываются от каких-то своих маленьких моделек, обученных под что-то конкретное, а в пользу того, чтобы вот эти мультимодальные модели от OpenAI, которые умеют и посмотреть, и текстом написать, и то, и другое, и третье, чтобы передать это все им. И на фоне этого, мне кажется, тут отдельно стоит предположить, что, ну, судя по всему, этот заход у OpenAI, он не только для того, чтобы себя обезопасить, ну, что первое, наверное, бросается в глаза, но и про то, что, как бы, они, судя по всему, уже добились многого и готовы это продавать сами, а не через кого-то.
Да, ну, я говорю, что в любом случае это некий сигнал рынку, значит, соответственно, появится много разных стартапов. Я абсолютно согласен, что что-то в последнее время стал глючить с ChatGPT как-то, могу вам сказать, настолько, что я принял решение в конце года перестать платить OpenAI и начать платить Google. Вот что-то как-то Gemini меня в последнее время, ну, больше устраивает, и как-то, ну, количество глюков в OpenAI вдруг неожиданно превысило все разные разумные объемы. Но это хорошо, когда крупные игроки вот так вот обращают внимание. В целом для рынка это хорошо. Это значит, что для питчдеков разного рода стартапов они смогут в качестве примера, раз вот типа большие обратили внимание, а мы обратим вот на этот маленький сегмент этого, значит, и тогда вот как бы эта отрасль будет развиваться.
У нас, ну, я не взял новость про то, что OpenAI приседает, на самом деле, на консюмерском рынке, на потребительском рынке в пользу Гугла на 20%. Зато я предлагаю завершиться другой новостью тоже вокруг ИИшной, которая, с одной стороны, немного смешная, а с другой стороны, немного даже пугающая и криповая. Случился то, что можно назвать бикини-гейтом. А точнее, есть такая нейросеть, ее зовут Grok. Это нейросеть, которая принадлежит компании, которой принадлежит Илону Маску. А еще Маску принадлежит Twitter. Ну, временно оккупированный Twitter, который сейчас называется X. И Grok'ом можно пользоваться прямо с Twitter. И Grok научился делать фейковые фотографии. Ну, то есть можно прям сказать Grok'у по поводу любой фотографии, а теперь сделай это то же самое в бикини. И люди начали массово этим пользоваться. Да, очень часто, вот как, например, на этом примере, люди пытаются пошутить таким образом, и выходит достаточно смешно. Но, тем не менее, по какой-то непонятной причине у Грока не было никаких ограничителей. В результате он раздевал до бикини и рисовал своеобразное ню в отношении несовершеннолетних детей, женщин, которые не давали свое согласие, потому что под их постами кто-то писал, а теперь нарисую ее в бикини. И ну, это звучит немного пугающе, вызывающе и как причина для многомиллионных штрафов, как минимум в Европе и в Британии. Но, тем не менее, ну бред, наверное, все-таки.
Слушайте, ребят, давайте все-таки, ну, как-то немножко придем в себя, а то мы со всеми вот эти регуляции, штрафами и так далее, ну, правда, докатимся черт знает куда. Давайте согласимся с тем, что если вам важно ваше изображение, вот лично, вот вы говорите, мое лицо, это только мое лицо, и если есть в мире похожий на меня человек, то он должен иметь в виду, что он не я, то, ну, как бы, я не знаю, как там, должна быть какая-то история, знаете, как это, синюю галочку себе на лицо повесьте. То есть защитите свой бренд каким-то образом, защитите свое изображение, и, наверное, тогда вот ваше изображение будет невозможно использовать. А так вот все вот эти вот истории, ну, может ли AI нарисовать обнаженную женщину? Может. Как бы, может ли у него, будет ли это какая-то конкретная женщина? Да не будет. Ну, значит, может ли быть человек похожий на кого-то? Конечно, может. Ну, у нас вообще много людей в мире, очень напоминающих друг друга. Ну, как бы, в общем-то, у нас так устроено человечество. То есть, здесь какой-то здесь, где-то должен быть здравый смысл. То есть, я все прекрасно понимаю, но вот здравый смысл где-то должен сыграть, потому что ну, иначе мы будем все запрещать, 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 и в итоге мы дойдем до того, как, ну, я очень хорошо помню, кажется, я где-то рассказывал у одного из сотрудников Яндекса, соответственно, ребенок бегал по пляжу, голенький, и он его сфотографировал, ну, как голенький, не знаю, в трусах, не в трусах, я не знаю, там маленький ребенок. Вот, он его сфотографировал, запостил себя в Инстаграм, и ему просто, ну, лишили его Инстаграма, и никакая служба поддержки, как вы знаете, там у них не достучаться, не доработать, сказали, что он занимается детской порнографией. Ну, камон, давайте где-то, ну, не знаю, здравый смысл уже должен взыграть, и где-то мы должны остановиться вот со всеми этими штрафами. Ну, хорошо, сломался у Грока, или они специально это сделали. Ну, вот использовали это в качестве маркетинговой фишки для продвижения своего сервиса. Ну, давайте еще придумаем штрафы за это.
Ну, я здесь совершенно, конечно, не согласен, и мне кажется, если говорить про здравый смысл, то здесь вообще не идет речь о том, что кто-то делал картинки людей, похожих на кого-то, нет, здесь просто брались фотографии, делались очень реалистичные, без всякого сомнения, ну, не знаю, фотожабы сексуализированного характера с детьми, с женщинами, И, конечно, здесь проблема. Конечно, это ненормальная ситуация, когда такой инструмент становится массово, широко, бесплатно, легко доступным. Есть аргументы, что, мол, Photoshop существовал десятилетия, и такие штуки делались всегда. Делались всегда, но никогда это не было так легко и так качественно, как сейчас. Не обязательно, может быть, штрафовать просто за, не знаю, за ошибку, я не думаю, что это была ошибка, но, несомненно, какой-то контроль за тем, что в один клик гигантская корпорация генерирует огромное количество детского сексуализированного контента, ну какой-то контроль за этим где-то должен существовать. Это не, с точки зрения здравого смысла, это ненормальная ситуация. И, естественно, здесь есть и байс, есть просто байс того, что люди спробовали сравнивать одни и те же фотографии там мужчины и женщины, как выглядит, если задать один и тот же вопрос, женщины фотография сексуализированная с мужчиной нет, есть такой байс, и то же самое с детьми. Поэтому нет, это не, ну, в любом случае ненормальная ситуация. И в целом, как можно сказать, что я какой-то я скептик и так далее, но, конечно, есть проблема того, что подавляющее большинство генерационного контента от нейросетей — это фейки и мусор, чем больше развиваются эти модели, тем лучше и качественнее они генерируют фейки и мусор. И большая проблема перед нами стоит, как вообще с этим бороться, как вообще отличать какой-то контент настоящий от настоящего. Если вы зайдете на какой-то, есть сабреддиты, посвященные Is it AI or not темам, где люди постят ролики, фотографии и спрашивают, скажите, это настоящий или нет. Это проблема, которая перед человечеством стоит и будет стоять все больше. И, к сожалению, вот это главное достижение AI там, последнего года, что уже невозможно отличить зачастую настоящий контент от ненастоящего.
Ну, послушайте, ну, когда ты с этим борешься путем штрафов и ограничений, это тупиковый путь развития, потому что лучше думать, как вообще решать эту проблему, как доказывать, как еще что-то делать. Но если думать, вот давайте штрафовать, а давайте ограничивать, то получается, когда я задаю, например, тому же Джемини, сейчас вроде он немножко от этого излечился, но вот первое время он прямо этим очень грешил, даже больше, чем от OpenAI. Я что-нибудь задаю вопрос про газу, он мне вместо ответа говорит: ой, это такая трепетная, горячая тема, что я не буду говорить по этому поводу. Ну, ребят, детский сад, вот, это как бы это попытка повторить дипсик, который ему задаешь что-нибудь вопрос по тяньаньмэню, да, он, значит, его отвечает, потом сам себе читает, говорит: что же я такого сказал, и стирает. Ну, как бы давайте оставим это китайцам, пусть китайцы стирают сами свои ответы. Тут есть проблема, которая заключается не в том, чтобы а что-то запретить, а штрафовать, а то, что мы вышли на некий новый уровень развития. Надо понимать, как с этим жить. Надо понимать, как бы вот в этом новом уровне, что является privacy, а что не является privacy, что является как бы... То есть, наверное, если человек специально нашел женщину, у него есть какой-то там, не знаю, конфликт, ну, мужчина и женщина, или женщина и женщина, неважно, есть какой-то конфликт офлайн, и он в рамках этого конфликта что-то там использовал онлайн, то это один вопрос, он не связан с онлайном, как вообще с самим процессом. Но если просто человек зашел в онлайн, там, не знаю, взял какую-то фотографию, что-то сделал, забацал, и, соответственно, давайте его за это оштрафуем. Ну, глупость какая-то.
Я просто не знаю, Михаил, пользуешься ли ты Твиттером, но ситуация заключалась в том, что просто абсолютно любая женщина, публикующая абсолютно любую фотографию со своим лицом, получала тут же реплай «Грок, сделай ее в бикини» и тут же генерировала сексуализированный контент. То есть
Ну,
это
это
не... Мне
здорово, то есть
кажется,
мы можем
странно
сказать...
вудлоутизмом таким немножко доказывать, что с этим надо что делать, в том смысле, что да, есть перегибы, есть цензура и есть, очевидно, политическая цензура. В данном случае речь ничего, ни про что из этого не идет, речь идет про то, что есть граната, с помощью которой очень легко приносить вред, и никакого ни контроля, ни ответственности за ее существование нету, она доступна любому, просто бесплатно, в один клик,
Это
любой может...
правда, но если она не будет доступна здесь, она будет доступна завтра в 10 разных, как бы поменьше разных, как бы, моделях там и так далее, и их, значит, контролировать будет куда сложнее, чем тот же самый Грок, и это все будет развиваться с куда более неконтролируемым образом. То есть я против того, чтобы бороться с каким-то явлением, которое нам мешает, которое нарушает какие-то пристойности морали, законы и так далее. Я против того, чтобы бороться с этим путем запретов, регуляций и так далее и тому подобное. Потому что оно обычно ни к чему хорошему, ни к чему эффективному не приведет. Потому что эта граната, она не исчезнет, она не растворится в воздухе. Она останется, не будет она взорвана этим сервисом, будет взорвана другим сервисом. Ну, как бы тут надо решать вопрос, мне кажется, иначе.
Ну, мы это проходили с, ну, в смысле, интернет это проходил с детским порно, и, в общем, можно сказать, что эта задача в некотором роде человечеством как будто бы решена. Детское порно — это маргинализированный, невероятно маргинализированный контент, который даже всякие пиратские и андерграундные сайты не допускают, и как-то с этим удалось добиться, в том числе серьезным там всяким уголовным преследованием по всему миру. Так что, понятно, что здесь ситуация не про то, что и прямо есть какой-то непосредственная сексуализация реальных детей, но проблема близкая к этому, и я не думаю, что прям ничего нельзя сделать. И немножко мне это напоминает ситуацию, что это самое, чем будет пить где-нибудь в подворотне, пусть лучше пьет дома с родителями, пусть лучше генерирует голых детей у нас в Твиттере, чем, мол, это самое где-нибудь в андерграунде. Мне кажется, что что-то да можно сделать, и мне кажется, абсолютно нормально вводить какие-то рычаги давления на того же Илона Маска, который, да, наверное, согласен использовать это для маркетинга, продвижения своего бизнеса. Очень жаль, что он так делает.
Я вот прямо сейчас, пока вы говорили, решил посмотреть, какая ситуация, что с Гроком на данный момент с этими бикини. И, ну, во-первых, они ограничили людей, которые могут пользоваться. Теперь это должны быть премиум-премиум прям подписчики. Ну, что, скорее всего, обусловлено деньгами, потому что в какой-то момент там было до 6000 изображений в минуту в запросе. Во-вторых, вот это вообще какая-то фантастическая фигня. Я посмотрел последние какие-то запросы, которые поиском выплевываются, уже даже прошла волна тех, кто на любую дичь просят, там, одень эту курицу в бикини, как в нашем примере было. А сейчас эти запросы в Грок отправляют только онлифанщиц. И это просто какая-то феерическая дичь, и это просто показывает, насколько быстро эти темы сейчас в социальных сетях взрываются, умирают. Это значит, что через неделю эта шутка дойдет до каких-нибудь крупных СММщиков, и они для своей рекламы жилета скажут, типа, можно его и в бикини одеть с помощью Грока. Но, не знаю, вы услышали, дорогие наши зрители, оба варианта оценки этой ситуации.
Слушайте, я буквально полслова. Я каждый раз вспоминаю вот это вот, как когда мы, ну, не знаю, там 20 лет назад начинали, значит, заниматься интернетом, и все такие, да, 20, больше, ну, допустим, да, не знаю, 2000-м, там, 95-м, 6-м. И все говорили, ой, какое же вырастет новое поколение, разнузданное, значит, извращенное, с этой легкостью доступа к порнухе и так далее. Сейчас вот просто поговорите с теми, у кого детям там по 20 лет. Как там они? Разнузданные, извращенные? Мне кажется, они стали абсолютно асексуальными. Ну вот, их вообще это ничего не интересует. Так что, ну, в общем, не все наши страхи, не все наши, так сказать, опасения, они ведут туда, куда ведут. Ну, опять же, это дискуссия. Мне кажется, она легитимная, об этом можно спорить. Но мне окей, да.
Да, я говорю, я не буду примыкать ни к одному, ни ко второму лагерю.
Тебе удобно, удобно.
Сразу по двум причинам. Я одновременно с обоими согласен. Это фантастически, но вы высказали полностью противоречащие друг другу точки зрения, обе из которых оказались, на мой взгляд, верны. Тем не менее, это была точка, это были Давид Френкель, обязательно подпишитесь и помогайте Медиазоне. Ссылочка есть в описании. Ну, кстати, и каналу The Breakfast Show тоже нужно поставить большой палец вверх, как минимум, этой трансляции. Подписаться тоже надо. У нас есть VPN, с помощью которого можно пользоваться Ютубом и нормально ходить везде, где вам нужно, в том числе в Roblox, который мы все любим и уважаем. Да. Продолжаю. У нас был Михаил Гуревич. Обязательно подпишитесь на его телеграм-канал. Ссылочка в описании. Меня зовут Денис Ольшанов. А мы с вами увидимся через неделю. В то же самое время, в то же самом месте. И будем опять обсуждать технологии. А завтра с утра на канале The Breakfast Show будет The Breakfast Show. Где, к к сожалению, будут обсуждать не технологии, но, тем не менее, будут обсуждать очень даже интересные темы. Они там уже вовсю над ними работают, и над темами, и над гостями. Приходите, будет интересно. Пока.